Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета Александр Перинджиев о ситуации с военной операцией по демилитаризации Украины.
Я вообще не считаю, что она затянулась, потому что кто вообще оговаривал какие-то сроки? Эксперты, может быть, они там что-то в своем, как говорится, мире находятся. Но дело в том, что ни Министерство обороны, ни Генеральный штаб вооруженных сил России, ни тем более президент России не оговаривал никаких сроков. Были поставлены цели. И было сказано, что операция будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Да, оговаривалось, что операция не должна занять много времени. Но это не значит, что она должна закончиться за неделю там, или за две. Вот. За ближайшее время, вот лично я ожидаю только освобождения Донбасса вот от всей этой националистической угрозы. Это, как говорится, вполне очевидный факт, да, потому что все равно идет, так сказать, боевые действия в этом направлении. А что касается в целом операции, она, конечно, будет сопряжена не только военной миссией, да, и, как видим, мы еще и подкрепляется гуманитарной миссией, но главное, это, конечно, серьезная политическая работа на территории Украины как с населением, так и с элитами, прежде всего региональными элитами. Потому что задача, конечно, в целом получить на выходе Украину, как минимум, нейтральную, и чтобы из нее, с ее территории никогда не исходила угроза в отношении России. А задача, я думаю, максимально все-таки получить дружественную нам Украину, хотя бы какую-то определенную ее часть. Например, восточную часть Украины, как вариант, конечно. Поэтому в любом деле не надо спешить, тем более, что именно в вопросах обеспечения, так сказать, не просто лояльности украинского населения, нам нужна поддержка его в отношении нашей операции. Нам, главное, нужна поддержка именно в вопросах уничтожения самих националистов. Я думаю, что вот эти задачи как раз сейчас постепенно мы выполняем. Вот. Пусть, конечно, и не просто, а не просто, так сказать, говорить о том, что вот, там заняли какие-то города и так далее. Хотя, на самом деле, и населенных пунктов немало уже контролируют российские вооруженные силы. Так что, я думаю, здесь не надо, так сказать, такой злой слюней, так сказать, в отношении действий наших войск исходить, да, а с пониманием видеть, насколько трудно, тяжело, но, тем не менее, задача выполняется. При этом, конечно же, героизм и мужество наших воинов налицо. Знаете, конечно, все эти заявления по поводу помощи Украине, я бы их все-таки разделил бы на две части. Да? Есть заявление, то есть декларация, есть, собственно говоря, конкретное действие. Вот. Почему? Потому что пока я вот по поводу конкретных действий не всегда видел эти результаты. То есть заявления есть, громогласные, но потом почему-то после этих громких заявлений, очень тихо говорят, что мы на самом деле никуда ничего направлять не будем. Но очень тихо, так тихо, что никто не слышит, понимаете? А громко говорят, да, мы поможем Украине туда-сюда. Почему тихо? Потому что, во-первых, просто куда-то в бездну выкинуть часть своего вооружения, военной техники, никто из стран НАТО не хочет и не желает. Почему? Потому что куда оно поступит, это вооружение, когда по всем складам, по всем арсеналам наносятся удары, да? И как даже самолеты, те, которые спаслись, я имею в виду украинские, они находятся на аэродромах Румынии. Поэтому у меня просто логистический вопрос, а, наверное, и логический в том числе, да, как вообще это будет осуществлено на практике, эта поставка вооружений, военной техники. Как такого, где и куда оно будет складироваться. Хорошо, пусть оно будет складироваться где-то во Львовской области, это понятно. Но на территорию боевых действий как оно попадет? В общем-то, небо в целом контролируется воздушно-космическими силами России. Поэтому, я еще раз говорю, здесь надо четко разделять моменты громких заявлений и практически реализации этих заявлений. Между ними большая пропасть. Причина национализма, она имеет много разных истоков. Во-первых, это историческая причина, начиная с того, что, помните, был и Брестский мир, когда Украина оказалась фактически под контролем Германии, Австро-Венгрии. И, конечно, уже тогда проводилась на Украине определенная работа. Потом часть Украины, прежде всего западной, находилась тоже не в составе Советского Союза долгое время. И, как вы знаете, была, так сказать, освобождена и включена в состав Советского Союза только лишь перед войной, да, и здесь тоже, как говорится, есть определенный момент. Я хочу сказать, что не зря и президент России Владимир Путин тоже говорил о становлении Украины в составе Советского Союза. Вот. И я хочу сказать, там тоже были сделаны не только как бы ошибки в плане то, что увеличивали Украину за счет русских территорий. Не только в этом проблема, но то, что даже, казалось бы, Советская Россия и Советский Союз тоже, не то что не боялся, скажем, тоже пытался проводить вот эту украинизацию. И только потом даже сами уже граждане на территории Украины стали уже писать, прежде всего, центральные органы в Москву вот по поводу вот этой насильственной украинизации. Только тогда как-то там это свернули. То есть, понимаете, даже при СССР пытались ее провести. Конечно, это тоже, безусловно, имеет серьезные причины и сейчас. То есть, фактически, периодически в истории вот эта украинизация, а фактически национализация, она проводилась неоднократно. Вот я, знаете, хотел бы просто один момент сказать, как бы в личном плане, да, вот, может быть, среди радиослушателей есть внимательно, которые даже услышат в моем, так сказать, произношении какой-то украинский, как бы, характер речи, да, я имею в виду не сам украинский язык, а вот именно характер речи такой, более похож на украинский. Меня, кстати, часто спрашивали об этом. Я, на самом деле, уроженец Краснодарского края, и хочу сказать, что, конечно же, у нас не было такого и в Краснодарском крае раньше понятия, как бы, украинец, это все равно, как бы, считался русский. Просто в данном случае мы говорили о том, что есть какой-то диалект языка. Кстати, в России она очень большая страна, и даже в настоящее время, если разобраться, там в каждой области или в другом субъекте федерации есть свои диалекты, да, которые нет в общем, так сказать, русском языке, в общем литературном. Вот. И, собственно говоря, именно на этих диалектах и был построен вот этот самый украинский язык. Просто здесь политика была сделана таким образом, что на каком-то вот мало вот это российском диалекте выстроили. Сказали, что это есть как отдельная типа нация, а не просто как некая, так сказать, диалект просто русского языка. И я просто как бы заканчиваю ответ на ваш вопрос. Приведу один пример, когда я разговаривал с отдельными, в кавычках говоря, учеными из Украины, ну, буквально уже в 2010-2011 годах, по телемосту это было. И я по простоте душевной говорил о том, что нас сближает, сколько у нас общего там в истории, то, что у меня там есть товарищи, даже те, которые у меня служат в украинской армии, на что получил очень пренеприятнейший ответ от них. Они так мне ответили, что нам не интересно, что нас сближает и что у нас общего. Нам это вообще не интересно. Нам интересно то, что нас разъединяет. Только на этом мы будем сосредотачивать свое внимание в отношениях с Россией и с российским народом и с народами России. Вот, по-моему, это и есть ключевой ответ того, что происходит на Украине, как происходит украинизация, откуда истоки национализма.